Вот так. Звук истории.
Добрый день всем. 16 часов 6 минут. Мы в прямом эфире. Наталья Селиванова, звукорежиссер. И Сергей Бунтман, ведущий. Сегодня мы будем говорить о 1957 годе. Во-первых, ровно 60 лет назад, а во-вторых, он тоже был петушиный. Год, как и 2017. И, дорогие мои друзья, это мы чуть позже начнем говорить об этом годе, который очень важен был. И не только для Советского Союза, но и в мире очень много чего происходило. Такого важного и основополагающего. Но у нас печальное событие, конечно, есть. Георгий Тараторкин умер. И вот я хотел бы вспомнить вместе с вами фильм, который тогда произвел очень большое впечатление и на наших школьников, которые только-только начинали знакомиться с Достоевским в 69-м году, «Преступление и наказание». Фильм, и там были, конечно, невероятные актеры. Возьмем хотя бы Ефима Капеляна, Свидригайлова. Возьмем, конечно, Порфирия Петровича, Иннокентия Смоктуновского. Но вот тогда появился Раскольников, и вот такой Раскольников, который для нас, и именно в кино, был очень важен, потому что он был наш, ну, фактически наш старший брат. И не намного старший, не очень-то намного старший брат для нас, средних школьников. Он был вот именно студент. Вот брат-студент. И именно своим вот и таким чуть-чуть голосом очень молодым, и иногда срывающимся, и со всеми мыслями, которые у него в голове, у именно студента Раскольникова, с его идеями. И вот сейчас я бы хотел, чтобы мы с вами послушали небольшой фрагмент из фильма, как раз после первой беседы с Порфирием Петровичем, такой обволакивающего разговора, такое раскидывание клейких сетей Порфирием Петровичем. И вот как раз тот момент, когда Раскольникову становится плохо во время этого разговора. Георгий Тараторкин и Иннокентий Смоктуновский.
Что это вы побледнели, Родион Романович? Не душно ли вам? Не растворите ли окошечко?
Не беспокойтесь, пожалуйста. Пожалуйста, не беспокойтесь. Порфирий Петрович, я наконец вижу ясно, что вы положительно подозреваете меня в убийстве этой старухи и ее сестры Елизаветы. Объявляю вам, что все это мне давно уже надоело. Если находите, что имеете право меня законно преследовать, то преследуйте, арестовать, арестуйте, но смеяться себе в глаза и мучить себя я не позволю, слышите вы, не позволю!
Господи, а что это с вами, Родион Романович?
Не позволю!
Родименький отец, да что с вами? Батюшка, потише, ведь услышит, ты тут, ну, что мы им скажем, вы думаете?
Не позволю.
Ай-яй-яй-яй. Воздуху, воздуху пропусти свеженького, воздуху. Доводите бы вам, голубчики, спеть, это, ведь это припадок. Не спейте, батюшка, авось поможет. Батюшка, Родион Романович, миленький, испейте немножечко, пусть поможет. Это, голубчик, вы прежним болезнью себя воротите. Господи, да кажется, себя не беречь.
Да, и Георгий Тараторкин, и действительно, ну, то, что такие слова, себя не берег, был настоящий актер. Замечательный. И вот этот его выход тогда в «Преступление и наказание», выход, вот вы услышали вот эту разницу даже в произношении, когда необычайно такой вот со своей вот этой средней изысканностью Иннокентий Смоктуновский, средний, потому что это, конечно, это же не высший свет, это же следователь. И вот это обволакивание, и вдруг такой вот выкрик птенца, вот буквально, такого умного и с очень, я бы сказал, далеко идущими мыслями птенца. И это было очень важно для того, чтобы близко понять, тогда попытаться понять Достоевского. Помнить мы будем Георгия Тараторкина, конечно.
Эхо Москвы.
Ну, а сейчас мы с вами перейдем к 1957 году. И это, конечно, оттепель. Оттепель, но это такие заморозки в оттепели. Потому что, давайте вспомним, 56-й год, это был год и 20-го съезда. И такого отката странного, когда... Вот спасибо Николаю Сванидзе. Он очень точно проследил вот в своем фильме 57-й год из исторических хроник. Он еще проследил за движением всем с февраля 56-го года, с 20-го съезда, где было такое и неожиданное откровение для многих, и разошедшийся секретный доклад. И вот когда мы вспоминаем, что по воспоминаниям, например, Степана Микояна, когда дали почитать, именно у Микоянов дали почитать Светлане Сталиной, она сказала, да, все правда, да еще и не вся. Как прочитав секретный доклад Хрущева. А потом это оказалось очень сложно. Тбилисские выступления 5 марта 1956 года. И потом постановление, которое возвращало нас, в общем-то, к признанию позитивной роли Сталина. И такое то, что называлось на бюрократическом языке взвешенное отношение. Взвешенное отношение. Давайте не все сразу. Давайте вот так вот мы повременим. И вот повременили. И повременялись. И здесь еще произошли и события в Польше, которые не стали подавлять, и, может быть, во многом благодаря Гамулке, который вернулся, и смерть Берута, и возвращение Владислава Гамулки тогда не позволило. И опять же, Микоян был против, кстати говоря. И мы увидим, что осенью 56-го года, глубокой осенью, будет против силового решения вопроса с венгерским восстанием, с Будапештским. И тогда запомним еще одну очень важную фамилию для многого в истории Советского Союза. Но для этих двух лет уж точно. Это Георгий Жуков. Георгий Жуков, который после первого этапа он отвалил войска. Он говорит, надо вывести из Будапешта войска. И все согласились с этим и отвели войска, но потом все обострилось и ввели уже гораздо более серьезные войска из глубины Советского Союза. И вот там, по воспоминаниям начальника будапештской полиции, страны азиатского вида, танкист спрашивал, а где тут Рейхстаг? Потому что им сказали, что они едут бить фашистов, а где фашисты, там и Рейхстаг. И в Будапеште его, естественно, нет. Вот Николай Сванидзе, вы, я надеюсь, пересмотрите его исторические хроники, он замечательно совершенно строит через фигуры Ива Монтана. И кажется, что, может быть, это какой-то эстетский изыск, но рубеж 56-го и 57-го годов, это была вся история с приездом-неприездом Ива Монтана и Симона Синьоре в Советский Союз. И очень непростое отношение и в такой в средней интеллигенции было, когда Сергей Образцов выступил с невероятной совершенно апологией Ива Монтана как человека свежего, нового и уже любимого по кино актера. Потому что, конечно, фильм «Плата за страх», «Клузо» – это был любимый фильм целого поколения. Но венгерские события, конечно, отвратили и Ива Монтана, и в особенности Симону Синьоре от поездки в Советский Союз. Их уговаривали очень сильно. И уговорили, в конце концов. И Ив Монтан приехал и выступал. И это был триумф. И встречался он с Ив Монтан, с руководством советским. И говорил все абсолютно без стеснения. Все говорил. И все обсуждал. И Венгрию обсуждал. И говорил, что как могли люди, которые воевали в Сталинграде, стать мясниками здесь. И это был и Хрущев. Надо сказать, что он, конечно, и вспылил. Но он пытался объяснить, потому что для него было очень важно, что такой человек, как Ив Монтан, приехал в Советский Союз и здесь выступает. И вот смотрите, и поразил он, конечно, всех и своим видом, и свободой на сцене, и то, что ему иногда так относились, вот привыкшие ко многому в Париже, когда, ну, что собой, в общем-то, представляет Ив Монтан. Не так уж и много тогда для французов, для вот глубочайшей культуры, еще и эстрадной. Но здесь он в черном, вот в этой черной рубашке, необычайно пластичен. Второй такой визит после, после Жерара Филиппа, который наотрез отказался вообще-то приезжать еще в Советский Союз. Но потом как-то все утихомирится с развитием оттепели. И вот Ив Монтан, он не преминул, конечно, спеть то, что считал нужным. И спел он такую вот песню, называется «Встреча со свободой». И это про Париж. «Встреча со свободой, за которую можно умереть стоя». И здесь, естественно, и вышли пластинки мелодии. Пластинка была «Ив Монтан», «Концерт в Москве». И на этой пластинке была песня, и вы сейчас услышите ее именно с этой пластинки. Но, конечно, что же он имел в виду, как не только что прошедшую вот страшную трагедию в Будапеште. Слушаем «Ива Монтана» в Москве и «Встреча со свободой».
L'équipe de Paris chante, ma cathédrale, l'odeur des halles, le gris des jours. L'équipe de Paris chante, tes yeux qui blessent notre jeunesse et mon amour. Ce poème où mon désir invente que tu m'aimes. Ici, j'ai rendez-vous, c'est ma ville, mon ciel, mes rues tendres. Ici, j'ai rendez-vous, avec la liberté, et pour elle, on est prêt à mourir debout. Les murs de Paris chantent, les rues en fête. Les vrais poètes et le bonheur. Les murs de Paris chantent. Le sang qui coule, l'espoir des foules et leur grand cœur. Et l'histoire dont les leçons enfantent les victoires. Ici, j'ai rendez-vous. C'est ma ville, mon ciel, mes rues tendres. Ici, j'ai rendez-vous avec la liberté. Et pour elle, on est prêt à mourir debout. Les toits de Paris chantent, tant de fumée, vite en aller. Et les beaux jours, les toits de Paris chantent, les prisons mortes, les âmes fortes qui croient toujours. Et encore au lendemain qui chante dans l'aurore. J'ai rendez-vous, c'est ma ville, mon ciel, mes rues tendres. Ici, j'ai rendez-vous avec la liberté, et pour elle, on est prêt à mourir debout.
Ив Монтан в Москве, свобода, за которую можно умереть стоя. Очень непростой был визит со всем Новым годом, встреча с писателями, одна чего стоит, когда они все-таки его попросили спеть, он кусочек спел, а потом им сказал, что вы поддерживали все, все абсолютно. Вот вы союз писателей, вот вы писательские бюрократы поддерживали все, всякие репрессии, и поддерживали все, и преследовали своих собратьев. В общем, он сказал все, и, конечно, и Симона Синьоре в этом сыграла большую роль. Ну, посмотрите обязательно, не пожалеете, посмотрите вот эту серию, как и другие, кстати говоря, хроник исторических Николая Сванидзе, и там много цитирует переводчицу Симона Синьоре, Надежду Нечаеву. Надежда Нечаева, я был с ней знаком, это замечательная женщина, мы даже играли вместе с ней в французском театре, в Доме учителя. Замечательно, и много она рассказывала, и с такой теплотой на всю жизнь у нее сохранилась Симона Синьоре сохранилась дружба. Ну вот, многие события произошли из той же самой Франции. Франция вступила в очень тяжелый период в это время. Франция воюет в Алжире. Начинает воевать в Алжире. И покушение действительно крайне правых французских, которые считали нерешительными, покушение на генерала Солана. Далее Франция урегулирует отношения свои в Европе. И Саар отходит по результатам референдума. С 1 января 1957 года отходит от Франции к Федеративной Республике Германии. Потихоньку оттепель продолжается. И, между прочим, вот тут вроде бы казалось, что должно быть и, как всегда, двумя руками делать разные вещи. Этот трюк, конечно, который удавался всегда советской власти, но так его тяжело делать абсолютно разные вещи разными руками. С одной стороны, например, указом Президиума Верховного Совета СССР восстановлены автономии. Балкарский, чеченский, ингушский, калмыцкий, карачаевский народ, упраздненный, как мы знаем, в 1943-1944 годах в связи с депортацией в Среднюю Азию. Разрешено вернуться на Кавказ народом. А тем временем один из творцов этих депортаций, исполнителей этих депортаций, Иван Александрович Серов, председатель Комитета государственной безопасности. При этом и его никто не трогает. Далее. С той же стороны происходят и, в общем-то, начинаются такие политические довольно серьезные зачистки, потому что эти зачистки проводятся, как бы ни случилось у нас в Будапеште. Ну, вот призрак Майдана, как сейчас... призрак Майдана, тогда был призрак Будапешта, как и призрак Праги будет через 10 лет, через 11. Но и тогда, например, дело Краснопевцева, аспиранта исторического факультета, это действительно был клуб, кружок, был по... Цель его была по-настоящему изучить марксизм и восстановить настоящий марксизм, а не вот его советскую такую какую-то ублюдочную версию, которая развелась так при Сталине. И за это их очень серьезно преследовали. И вот попало, когда у нас был процесс, вот тогда по поводу воспоминаний Серова, попало, вот спасибо Никите Петрову, который передал вот эту докладную записку Серова по поводу Краснопевцева, его кружка и тех еще, кто читает, некий там учитель истории Натан Эйдельман фигурирует, между прочим. Среди тех, кто читал и участвовал вот в этих самых очных и заочных, скорее, обсуждениях идей Краснопевцева. Это было очень серьезное дело. Но тут, может быть, это был подарок, конечно, Никите Сергеевичу Хрущеву. И вот наступает некоторое такое освобождение, хотя и сам он был не прочь несколько законсервировать вот за прошедший год то положение и вещей, которые не очень трогают личность Сталина, а потихоньку освобождаться, вот как они считали, от сталинских методов руководства, от культа личности, от репрессий. И здесь будет очень важная вещь, такая как обвинение самого Никиты Сергеевича Хрущева в культе личности и попытка его сместить. Это будет в июне и будет продолжаться, в общем-то, всю вторую половину июня, включая заседание президиума ЦК КПСС, на котором было предложено и решено сместить, то есть упразднить должность первого секретаря. Там было достаточно хитро сделано. И последовавший многодневный пленум ЦК КПСС 22 по 28 июня 1957 года. Пленум, который вот тогда выявил ту самую антипартийную группу Маленков, Каганович, Молотов и примкнувший к ним Шипилов. Вот, и бедняга Шипилов, который вот я никому не примыкал, я занимался своими делами, Шипилов это все объяснял, как здесь нам Леонид Млечин очень здорово рассказывал. Но об этом мы чуть-чуть попозже поговорим. Раз уж мы занялись музыкантами тогда, и вот той черной рубашкой с черными брюками, в которой выступал так свободно и хорошо на сцене зала Чайковского и в Монтан, как не вспомнить здесь Джонни Кэша, который здесь выходил, и уже теперь такие прямые телевизионные телевизионные прямые передачи, телевизионные шоу. И послушаем человека, который очень долго будет владеть очень большой частью умов и сердец американских американцев. Это Джонни Кэш. Я бы всем порекомендовал посмотреть замечательный фильм, который так и называется «Переступив черту», про Джонни Кэша, где его Хоакин Феникс играет, одна из лучших ролей Хоакина Феникса. А вот сейчас послушайте, особенно меломаны, послушайте, что такое прямой эфир, особенно прямой эфир тогда. Это хорошо посмотреть, когда сейчас представят Джонни Кэша, и он выступит «Переступить черту». Что же он переступил? Миллион экземпляров пластинок он переступил, говорит ведущий. Не знаю, что он имел в виду, но это у него получилось. И послушайте, как он зажат. Как он невероятно зажат. Ну, послушайте Джонни Кэша в этом шоу.
You know, when Johnny Cash put out his record of I Walked the Line, a lot of people wondered what he was trying to do. After he sold his first million records, there was no doubt in anyone's mind what he was trying to do. He'd already done it. Here to do it for us is our ranch party guest star, Johnny Cash, and I Walked the Line. Close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine. I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find my when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine. I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right, because you're mine. I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide, because you're mine. I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine.
Который очень и очень боялся, лишь бы попасть. Вы не правы, пишет Марина Шадрина. И Монтан выступал в коричневой рубашке, в коричневых брюках. Ну, ну, прекрасно. Знаете, как говорил Саша Шбурнов, я всегда считал, что голландцы серым выступают, вот они в оранжевом, потому что черно-белый телевизор. Да, я это хорошо видел, сама на его концерте осенью 57-го, наверное, 56-го все-таки. Это осень 56-го была. Марина Шадрина, спасибо. Мы сейчас прервемся на 5 минут, потом продолжим.
Вот так. Звуки истории. Вот так. Звук истории.
Мы продолжаем наш рассказ. Не забудьте, что завтра будет в связи с тем, что умер Георгий Тараторкин. И завтра мы повторяем в 16 часов, повторяем дифирамб Георгию Тараторкину, который был у нас в эфире, ведущий Ксения Ларина, обязательно. Дмитрий пишет, 57-й год, начало основания футбольного клуба «Тон». Дмитрий пишет. Конечно, много чего было тогда. И Дуайт Эйзенхауэр стал президентом. Это очень важно. И как раз для такой вот второй срока Эйзенхауэра это очень серьезное потепление отношений между Штатами и Советским Союзом. И встреча с Никсоном, Хрущев был с вице-президентом. И Хрущева, то, что вот он снова президент, это было очень важно, потому что Эйзенхауэр, он думал, что вот они, как ветеран войны, вот найдут общий язык. И находили, хотя мы увидим при снятии Жукова, будет очень серьезный момент, связанный с предложениями Эйзенхауэра, и когда Жукова будут осенью снимать. Да, 57-й год – это много что, но вот ключевое политическое событие – это, наверное, вся история июньская с президиумом ЦК КПСС, который снимает Хрущева. Все потом будут отказываться, кому принадлежала инициатива. Это было мнение товарищей. Жестче всех на пленуме, который потом удалось собрать. И говорят, что представитель КГБ Серов вообще привозил чуть не военными самолетами, привозили членов ЦК, которым далеко было ехать и долго в Москву. А Жуков в своем вступлении на пленуме говорил, что я вот тут вот со скоростью 120 км в час помчался, вот еще, чтобы это когда был еще президиум. И Жуков себя повел очень жестко. И вот то, что ему будут потом вменять вину, он говорил на партийном собрании, одном из партийных собраний, он говорил, что если будут настаивать на своем решении снять Хрущева здесь, то он поверх партии, поверх всех обратится к армии, к народу. Это запомнили сначала как очень хорошо, что Жуков здесь сыграл немалую роль, как, кстати, председатель КГБ Серов, в том, чтобы Хрущев остался у власти. Но потом это как-то быстро припомнят, и Жукова посчитают нужным отодвинуть, как, кстати, опять же, и Ивана Серова. Эта история, вот смотрите, тогда старая вот гвардия, вот Суслов, например, понял, кого надо защищать. Суслов был такой немалый сталинист, но понял, что сейчас эта партия невыигрышная абсолютно, защищать Маленкова, Кагановича, Молотова. И он председательствовал в первый день на пленуме ЦК КПСС и выступил с очень прохрущевской речью. Но самое, конечно, потрясающее было выступление из тех, кто защищал Хрущева, было выступление Жукова. Жуков отыгрался на всех, и на Кагановиче, и на Молотове, и на Маленкове. И вот Жуков здесь приводил все, и снова здесь пошли, как после затишья такого, когда подспудно освобождались, например, но в докладной записке, например, и как Фрол Козлов, небезызвестный, который здесь поддержит Хрущева, говорил, что очень пагубное влияние оказывает те, кто освободился, и на общество, и рассказывает, что там было в этих лагерях. Жуков рассказывает просто подряд идет, что здесь, что Маленков и Молотов, и Каганович, и прежде всего Молотов, это подельники Сталина. И вот фрагмент. Вы и Кира все, или большинство, знаете. Он был известным, растущим и крупнейшим работником. Он был ни за что арестован. 29 июня 1937 года, накануне своей смерти, он написал письмо Сталину, в котором обращается: «Родной, близкий товарищ Сталин, я смею так к вам обратиться, ибо все сказал, и мне кажется, что я честный и преданный партии, государству, народу боец, каким я был многие годы. Вся моя сознательная жизнь прошла в самоотверженной честной работе на виду партии и ее руководителей. Я умираю со словами любви к вам, партии и стране, с горячей верой в победы коммунизма». На этом заявлении имеется такая резолюция, говорит Жуков: «В мой архив Сталин. Подлец и проститутка. Сталин. Совершенно точное определение», подписано Молотов. «Мерзавцы, сволочи, одна кара, смертная казнь, Каганович». Шум в зале, возгласы: «Палачи, давайте ответ». Как защищались Маленков, Каганович, Молотов? По-разному. Молотов стоял на том, что на двух вещах. Что дискуссия в партии должна быть, И раз мы как-то отмечаем культ личности Сталина, то давайте мы здесь предотвратим любой культ личности, который может быть в нашей стране. Дальше. Дальше он говорил, что и все мы подписывали. Все мы подписывали такие списки и резолюции. Все. Кто, спрашивает Хрущев, кто еще? Все подписывали. Все подписывали, намекая при этом, что и Хрущев абсолютно не чист в этом отношении. Не чист. Но Хрущев напирает на то. А кто вы-то были, Вячеслав Михайлович, тогда? Второе лицо в стране. Они объясняли тогда, и это было в постановлении сказано, вот моего дня рождения, 30 июня 1956 года, который был шагом назад, очень серьезно, в оттепели. Они подчеркивали, что тогда невозможно было протестовать, потому что Сталин это был фактор единства всего Советского Союза, ну и так далее, и тому подобные аргументы. Короче говоря, пленум, материалы которого вы можете почитать полностью в сборнике документов «Россия. 20 век» Международного фонда демократии, еще при жизни Александра Николаевича Яковлева, им изданный. Это, даже если вы плохо относитесь к Александру Николаевичу Яковлеву, что не редкость, к сожалению, то не забудьте, что это документы и все ссылки есть. Все ссылки. И восстановлены даже полностью по отношению к стенографическому отчету официальному. Ну вот, и были смещены со своих постов Молотов, Маленков, Каганович, Ворошилову досталось. Тогда действительно назначен новый министр иностранных дел, в этом году уже был. И все это происходило, и была победа. Но здесь бились они, конечно, страшно. И самое главное было отбить Хрущева от вот такой критики. Но это, конечно, имело свою и обратную сторону, что критика и обмен мнениями в высших эшелонах партии снова приостановился, но оттепель пошла несколько интенсивнее. И вот смотрите, что было. Фестиваль, который оказался неожиданным открытием именно и катализатором оттепели. Конечно, не совсем ясно, что хотели от фестиваля, но уж чем он стал, это понятно. И не забудьте, что в 1985 году, потом уже в самом начале перестройки, будет тоже фестиваль. Что мы тогда уже, кстати, очень много говорили, что вот оно, и фестиваль откроет очень многое. Вот оно. Вот тогда вот говорили, когда бегали, бродили, делали свою передачу относительно вольную на иновещании, на нескольких языках мы делали передачу вместе с Мигелем Басом, с многими другими. И это была совершенно уже обстановка 85-го года, была очень хорошо. Что, Наташа, ты не помнишь этого фестиваля?
Я помню 87-й.
85-й это все-таки. Это 85-й год. Фестиваль 85-й. Нет, я не ошибаюсь. Вот. Так. Сказали вы. Об вас, естественно, говорят... Ой, господи, какая ерунда. Какой-то человек из Петербурга, которому хочется заниматься грамматикой сейчас. Но он не слышит двоеточие. Не буду я отвлекаться на всякую чушь собачью. А вот смотрите, что произошло еще. Я думаю, что великое событие на свете произошло тоже летом 1957 года. Не меньше, чем пленум или фестиваль. Это первая встреча Пола Маккартни и Джона Леннона. И друг мой, которому поздравляем с прошедшим днем рождения, Володя Ильинский, величайший, я бы сказал, радиоисследователь Битлз. Он не любит фильмы художественные, в которых фигурирует Битлз, во всяком случае. Но мне показался фильм «Now a Boy» про Джона Леннона, он показался мне очень славным. И там как раз эта встреча есть. Я хочу, чтобы вы послушали кусочек из этого фильма. Переводить не буду. Там сначала поет Quarrymen, это первая группа Джона Леннона. А потом, после концерта, появляется, на таком, на приходском празднике, появляется мальчик. Появляется мальчик, тоже играет. Его там самые замечательные реплики будут в конце. Это ты не перепутался, тщательно, когда он правой рукой берется за гриф. Ты это вообще знаешь, как на гитаре играть? И он исполняет под очень пристальным взглядом Джона. Исполняет, он говорит, сколько тебе лет? 15. А когда? 3 месяца назад исполнился. И вот послушайте эту замечательную сценку.
Hey, Jock.
Jock.
Paul.
Meet the man.
It's cool.
Paul plays too.
Well, with himself. I do. All the time. It's good for the wrist muscles. I'm John. Paul. Want a beer?
Oh, I'd love a tea.
Is there any tea left, please?
Is there no tea left, John?
No, didn't think so. So, did you watch us play? Yeah, yeah.
Hmm?
And? Yeah, you all right? We're all right. You're all right. Ivan likes you and he's all right. How all right are you in one of those?
Well, I'm all right.
You got that back to front, haven't you, mate?
Any requests?
Yeah, that pink carnation is very dandy.
Can I borrow it?
Well, I got a girl with a record machine. When it comes to rocking, she's a queen. She can dance on a Saturday night. All alone, I can hold her tight. But she lives on the 20th floor of town. The elevator's broken now. So I walk 1, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 5 more. I'm on the top, I'm starting to drag. The more I'm ready to sag. Man, get to the top, and I'm too tired to rock.
How old are you? 15. When? Last month?
Да, в прошлом месяце исполнилось, месяц назад исполнилось 15 лет. Да, забавно, играет тот мальчик, который, помните, в «Реальной любви» Пола играет, мальчик, который в «Реальной любви» вот все учился играть на ударных, чтобы завоевать свою девочку. Вот. Замечательную юную певицу. Ну вот, а что происходит дальше? Что происходит осенью? Осенью, конечно, вот здесь Григорий пишет, отец рассказывал 2 шутки того времени, но одну из них я приведу. Жуков как ракета-носитель вывел Хрущева на орбиту, а сам сгорел. Это правда, действительно. И такая шутка была возможна только... только потому, что в космос полетел спутник. 4 октября 1957 года спутник полетел. И это весь мир наблюдал. И вот сейчас новости Universal, Universal News, сообщение. Но это вызвало не только восторг, но вызвало и панику. и говорили, у меня есть много, я пересмотрел сейчас вот сообщения вот американских, что он же может, это все ядерное оружие из космоса, это значит, что советские ракеты, мы отстали, это не только дело нашей чести, но и дело нашей безопасности и прочее, прочее. Но вот пока первые сообщения и объясняют, как работают три ступени, одна ступень, вторая ступень, потом спутник выходит, и радиосигнал, его могут слышать все. Вот, пожалуйста, послушайте и с сигналами спутника тоже.
Today a new moon is in the sky, a 23-inch metal sphere placed in orbit by a Russian rocket. Here an artist's conception of how the feat was accomplished. A three-stage rocket. Number one, the booster in the class of an intercontinental missile. Its weight estimated at 50 tons. The smaller second stage took over at 5,000 miles an hour and carried on to the highest point reached. 500 miles up, the artificial moon is boosted to a speed counterbalancing the pull of gravity and released. You are hearing the actual signals transmitted by the Earth-circling satellite. One of the great scientific feats of the age.
Да, величайшее событие, но за ним последовало другое. За ним последовал спутник 2 с Лайкой на борту. И тоже была масса совершенно... Да, спутник и слово. Виктор, вы правы, вошло в мировые словари. Ну вот. И смотрите... «Спутник-2» с Лайкой. Про Лайку все пишут, там что с ней, Небанана, вот они сделали. Самая гениальная была реакция. Реакция одной американской феминистки. Просто в серию на CBS, было в серию, вот говорили. Она сказала, первое живое существо на орбите. Это женщина, самка. Вот она сказала. Это замечательно было. Ну вот, это и спутник. Многие события происходили в 57-м году. В 57-м году, которые намечали нам в некоторых странах абсолютно ужасные истории, как Франсуа Дювалье, например, стал скромный министр, стал президентом Гаити. Это папа Док. И все, и начинается. Это и Тонтон Макут, и все эти, все эта жуть, которую устроил на Гаити Франсуа Дювалье, это было кошмарно. Это год был действительно такой вот переходный и странноватый. Потом, конечно, Фидель уже начинает, высаживается и начинает свою революцию на Кубе. Уже идут совершенно другие процессы. Жукова снимают, как вот я хотел вам сказать, когда сняли Жукова, говорили, что он пошел и ответил, никого не спросившись, он сказал, что можно принять предложение Эйзенхауэра. Это облет нашей территории. Через три года вот будут все истории с У-2 самолетом. А Эйзенхауэр хотел взаимный облет территории Советского Союза и США, чтобы смотреть, как мы вообще, что у нас с ядерным оружием, и чтобы мы друг друга не уничтожили. Это будет жест, который через много лет приведет действительно к действенному мониторингу ядерного оружия хоть на какое-то время. Но еще и в 63-м году, когда будет подписано с Кеннеди, будет подписано и многими ядерными державами, будет подписано соглашение о нераспространении ядерного оружия, запрещении многих испытаний и так далее. Вот. Да. И мы с вами покидаем этот 57-й год. В 57-м могла случиться Турецкая ССР война, могла случиться всякая война в 57-м году. И даже запуск спутника мог стать поводом к войне. И причем войне гораздо более страшной, к войне мировой. Происходят на Ближнем Востоке очень серьезные дела. И в 56-м году именно отвлечение внимания на войну на Ближнем Востоке, оно, наверное, погубило Венгерскую революцию. Не так плотно ей занималась и Европа, и Запад вообще. Да, 57-й год, октябрь, взрыв ядерных могильников, Крыштым под Челябинском. Да, дальше... Ну, много рассказывали. Был случай, когда все стали, встречая Никита Сергеевича, кроме Жукова, который потом сказал Хрущеву, у меня радикулит. Очень много ходило потом легенд про и снятие Жукова, и то, что встречала его Фурцева, объявляя ему, что он уходит в отставку, когда он нахлобучил ей фуражку на голову. Это анекдот, это просто вот из разряда исторических анекдотов. И сказал, командуй. Вот. Ты командуй. Да, Жуков начинал проводить очень интересные реформы, но они казались опасными. Его обвиняли в том, что он хочет армию отделить от партии. А Жуков вот к партийному строительству в армии и вот и к военным советам, и к институту политработников и комиссаров, вот как это было когда-то, он относился очень плохо. Ну, вот произошла такая... И это был акт, конечно, в величайшей и неблагодарности такой, но вот боролись за власть. Боролись они за власть. А я хочу завершить эту передачу одной великолепной записью, которую, я думаю, вы послушаете с удовольствием и с некоторой большой ностальгией. Иван Семенович Козловский исполняет вместе с ансамблем бандуристов и хором исполняет песню «Дивлюся на небо». Вот, и мы ее как раз в конце послушаем. На этом я хочу с вами попрощаться. Всего вам доброго. И с 57-м годом. Это запись 57-го года.
Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю? Чому ж мені, Боже, ти крилья в небо зліто? Хмари подальше від світу, шукать собі долі на горе привіту, і ласки у сонця озіро. Світі яснім себе показав.
Програма «Вот так». Это звуки історії.